Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мой гость Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-Князь-Владимирского братства в Германии, также начальник Европейского отдела русской скаутской организации «Арюр». Здравствуйте, Дмитрий Глебович!
Здравствуйте! Очень приятно, что я здесь.
Сегодня наша тема — это как раз Свято-Князь-Владимирское братство. Я думаю, многие удивятся, что Свято-Князь-Владимирское братство основано еще до революции.
Действительно, это Владимирское братство — это самое старое русское общество в Германии. Основано оно было в 1890 году при русском императорском посольстве в Берлине. Что это за братство? Я думаю, что православные слушатели, наверное, знают, что первые братства в православной церкви возникали еще в 17 веке в Польше, в русских землях, оккупированных поляками, где нужно было защищать православную веру против натиска католической веры. Ну вот, то есть любители церковные, они создавали общество, вот и поддерживали духовенство в защите православия. В XIX веке в России опять-таки создавались братства из любителей, церковных людей, которые поддерживали церковь в ее благотворительной деятельности. И таким образом вот возникло и такое церковное братство за границей в Германии. Почему оно возникло? Дело в том, что в конце XIX века очень многие европейцы эмигрировали в Северную Америку, ну и в Южную Америку, чтобы искать просто лучшую жизнь, строить новую жизнь. В Европе очень много было населения, а в Америке было много места. И таким образом просто многие европейцы покидали Европу. Это были как немцы, так и поляки, русские, армяне, евреи. И, в частности, вот из Российской империи очень многие выезжали в Америку и в основном, или в частности, через германские порты – Бремен, Гамбург, Любек, Киль. Ну вот, но не всем удавалось строить новую жизнь в новом свете. Многие возвращались, оказывались как бы неудачниками. Многие даже не покидали Германию. Как-то вот что-то не складывалось, и так они оставались в этих германских портах. И не знали, что делать дальше. Как бы возвращаться на родину без ничего и неудачником. Было стыдно. Вот, ну, они оказывались в тяжелом положении. Обращались они тогда за помощью к русским дипломатическим представительствам в этих портах, которые, опять-таки, не могли всем финансово помочь. Таких денег не было. Ну, помогали им возвращаться на поезде уже на родину, в Российскую империю. Ну, тут, значит, получилось так, что в 1886 году в Берлин, в посольство российское, был назначен протоиерей Алексей Мальцев как настоятель посольского храма Святого Владимира. Вот он отправился туда, и он познакомился с положением вот этих бедных соотечественников в Германии, и ему пришла в голову мысль создать благотворительное общество, чтобы им помогать. Митрополит Исидор Петроградский, петербургский тогда, одобрил устав общества, и учредительное собрание произошло в 1890 году в зале российского посольства Унтер ден Линден в Берлине. Вот, о Мальцеве могу рассказать следующее, вкратце. Родился он в Ярославской губернии, поступил потом в духовную семинарию в Петербурге, ее закончил и семинарию, и академию. Преподавал долгое время в Петербурге, но вот был потом отправлен именно в Берлин, где возглавлял братство. Его жена Мария Аполлинаровна скончалась довольно скоро после того, что они переехали в Германию, и она похоронена сегодня прямо рядом с русским храмом в Потсдаме под Берлином. На нем осталось, значит, воспитывать 4 детей и, кроме того, дальше развивать это благотворительное общество, Владимирское братство. Но это был энергичный человек, и он блестяще справился с этой задачей. Правда, это был такой пробивной человек, что он умел тоже получать пожертвования, обращаться к людям, к высокопоставленным людям из дворянства, из среднего сословия России, и они давали охотно пожертвования. Ну, раз дело хорошо идет, значит, даются пожертвования. Как братство помогало людям? Не просто давали деньги. Это было бы просто, но мысль Мальцева была в том, чтобы людям помочь встать на ноги собственными силами, то есть просто им помочь заработать себе деньги своими же вот силами, чтобы вернуться на родину уже не неудачниками, не бедняками, а с достоинством, что как бы мы заработали что-то и вернулись. Для этого Мальцев создал некий такой дом императора Александра III под Берлином в местечке Тегеле. Это был дом с библиотекой, с общежитием, с музеем русским. И, главным образом, там, значит, было садоводчество, типография. В общем, несколько мастерских. То есть люди по своей профессии и специальности могли там устроиться, жить и работать. И заработать себе достаточно на возвращение на родину. Это были, кстати, не только русские и православные, это были просто подданные Российской империи, в частности, тоже очень много поляков, латышей и евреев, но, конечно, тоже много русских. Митрополит Исидор, когда утверждал устав братства в 88 году, даже настаивал на том, он это сказал отцу Алексею Мальцеву, что нужно помогать по возможности всем. И поэтому в уставе братства написали так, что братство, значит, помогает православным любой национальности, значит, и сербам, и румынам, и болгарам, и российским гражданам любой христианской конфессии, то есть и католикам, и протестантам, если это латыши или литовцы, или поляки. Вот так, так что помогали действительно многим, пожертвования были. Но помимо этого, значит, напротив этого дома Александра III, еще до этого, отец Алексей в 1892 году приобрел большой участок, где устроил русское православное кладбище. Потому что до тех пор существовало только одно православное кладбище на всю Германию в городе Висбаден. А нужно было где-то хоронить людей. Они были разбросаны, эти могилы, по всей стране. И так он их собирал и переводил прах в Берлин, в Тегель. Вот возник кладбище, на котором была построена церковь Константина и Елены. Это, значит, до сих пор второе русское кладбище или православное кладбище в Германии. Дом Александра III тоже там находился. Вот, ну, деятельность отца Алексея была настолько успешной, что его через некоторое время попросили вообще взять в свои руки организацию строительства русских церквей в Германии, особенно в курортных городах, куда приезжали русские на лечение. И таким образом братство создало церковь всех святых в городе Бад-Гомбурге в 1899 году. Это недалеко от Франкфурта. В закладке храма принимала участие великая княгиня Елизавета Федоровна. Потом был построен домовый храм святителя Николая в портовом городе Гамбурге. Затем храм Сергия Радонежского в Бад-Киссингене, это в Баварии, в 1901 году. Также в 1901 году был построен храм архистратига Божия Михаила в Гёрберсдорфе. Это курортный городок в Силезии. Ныне это Соколовское, и находится он в Польше. И в 1908 году был устроен храм святителя Иннокентия Иркутского и преподобного Серафима Саровского в городе Бад-Наугейме под Франкфуртом на Майне. Храм, который, кстати, был потом принят под личное покровительство государыни императрицы Александры Федоровны и ее сестры, великой княгини Елизаветы Федоровны. Потом еще братство устроило три домовых храма в 1913 году в Бад-Вильдунгене и также в 1913 году в Данциге, Гданьск в Польше. Что касается благотворительной деятельности, она из-за успешности не распространялась только на Германию. Братство также помогало, например, голодающим в центральных губерниях России в конце XIX века. И через святителя Николая Японского помогала русским военнопленным в Японии. Кстати, среди членов братства и были такие люди, как мною упомянутый святитель Николай Японский, святитель Иоанн Кронштадтский, члены даже императорского дома, вот великая княгиня Елизавета Федоровна и многие другие видные люди.
Во-первых, сама деятельность, мне кажется, потрясающей. Во-вторых, личность отца Алексея Мальцева. Просто невероятный человек. Конечно, мне кажется, что память о таких людях сегодня должна, ну, греметь на всю Россию. Как-то так получается, но по понятным причинам, что это не так. Потому что революция разделила русских за железным занавесом от русских, оставшихся в СССР. И здесь мы забываем, ну, буквально о тех святых подвижниках, которые так много сделали. А ведь огонь, который горел в этом человеке, протоиерее Алексее Мальцеве, он ведь не уходит с его смертью, потому что мы, как христиане, верим, что у Бога нет живых и мертвых, но все живы. И поэтому что нам мешает от этого огня еще подпитываться? А у нас этого очень не хватает. деятельность-то вот сегодня, если объявить, давайте помогать неудачникам, которые поехали на заработки за границу, бросили родину, поехали за границу, да еще ничего не заработали. Ну и что, Запад вам что-нибудь дал, ничего он вам не дал, вот вы теперь возвращаетесь, голодранцы вы этакие. И что, кто-нибудь будет жертвовать еще на них сегодня? Конечно, сегодня это непредставимо. А здесь потрясающая деятельность, пожертвования есть. Ну и, конечно, и авторитет большой. Вот я как вижу по списку людей, которые вошли в это братство, вы уже сказали, и равноапостольный Николай Японский, и святой праведный Иоанн Кронштадтский. И вот здесь у меня в списке написано, что и святитель Феофан Затворник, и митрополит Владимир Богоявленский, священномученик, первый из священномучеников Российской Церкви из епископов, и преподобная мученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна, и великий князь Михаил Александрович, брат императора Николая II. Ну, просто что-то невероятное, конечно. Здесь дальше много лиц царской крови и великих князей, и чтобы даже их перечислять, это много времени займет. Вот это, конечно, потрясающая деятельность, дореволюционная жизнь церкви, которая действительно была жизнью. Ну и, конечно, личность отца Алексея Мальцева просто невероятная.
Это даже не главная сфера его деятельности, благотворительность и сооружение церквей. Он был переводчиком, и он перевел на немецкий язык большую часть или даже основную часть всех богослужебных православных книг с церковно-славянского на немецкий. Он даже создал параллельные как бы книги с параллельным текстом, церковно-славянским и немецким. И это стало в основу вообще немецкоязычных богослужений, православных богослужений в Германии. Так что Мальцев в Германии, в церковных кругах, даже не православных, очень даже известен. Он тогда был тоже крупным богословом, участвовал в международных богословских конференциях и переписывался с крупными богословами западными и православными. И таким образом, действительно, его имя звучало всегда как-то везде. И не зря он получил даже в итоге потомственное дворянство, он и вся его семья. И, кроме того, когда вот перевели из Северной Америки на Ярославскую епархию святителя Тихона, будущего патриарха всей России, то предложили протоиерею Алексею Мальцеву быть его наследником, перевести его, хотели в Северную Америку. Он не хотел покидать Германию, он хотел продолжать дело Владимирского братства, но его всеми силами тогда уговаривали, и в его случае даже готовы были пойти и сделать исключение и не постригать его в монахи. Это просто действительно очень уникальный случай. Такое допустимо, но это очень редко, будем так считать. Но даже после этого он отказался переезжать в Америку, потому что ему очень дорого было вот это дело, это его детище, Владимирское братство.
Имеется в виду, что ему предлагали возглавить епархию, оставаясь белым священником.
Северноамериканскую епархию, оставаясь белым священником.
Да, удивительно. Ну, вот такой человек остался верным своему детищу, которое вы сегодня, как можете, пестуете. Об этом мы поговорим чуть позже. Отец Алексей Мальцев скончался в 15 году. Почему так получилось, что в России?
В 1914 году, увы, начался летом кризис в Европе, и наступила Великая война, или Первая мировая война, Вторая Отечественная война, как ее тогда в России называли. И тогда немцы высылали, по возможности, всех российских граждан, по крайней мере, дипломатический корпус. А Мальцев, как настоятель посольского храма, считался тоже дипломатом. И так его выслали против его воли из Германии, его и его детей. Он этому долго сопротивлялся, он не хотел, он хотел объяснять, что он только будет заниматься безобидным церковным делом. Но это не помогло. Значит, в начале августа 2014 года на дипломатическом поезде его и весь корпус российского посольства через Скандинавию отправили в Петроград. И, кроме того, Мальцев в то время уже сильно болел диабетом. Он уже стал раздражительным. И сперва он поселился в Москве, где он надеялся продолжить хотя бы дело братства в смысле издательского дела. Он еще с 12 года в Германии издавал журнал «Церковная правда». Это просто был журнал, где он писал о церковной жизни во всем мире, о православной в основном. И затрагивал богословские вопросы. И вот он надеялся в Москве продолжать издавать этот журнал, но болезнь этому помешала. И тогда он поехал на лечение в Кисловодск. И вот там уже в 15 году скончался. Был перевезен в Петроград, и в Александро-Невской лавре отпевание было. и похоронили его на Никольском кладбище в Петрограде, где могила до сих пор сохранилась. И сегодня, к счастью, у нас есть вот четверо ревностных членов братства в Петрограде, которые до сих пор заведуют его могилой, устраивают там регулярно богослужения, панихиды и готовятся к столетию кончины протоиерея Алексея Мальцева, которую мы надеемся как-нибудь торжественно отметить здесь, в этом городе.
После отца Алексея что стало с его наследием, с Свято-Владимирским братством в Германии?
Можно было сказать, что деятельность братства была прекращена с началом Великой войны. Храмы были закрыты немцами, то есть временно закрыты, как вражеское имущество, они находились под секвестром, то есть как бы ими управляли какие-то там местные инспекторы, комиссары, или в некоторых случаях интересы Российской империи представляло испанское посольство в Германии. Испания была нейтральной, так что Испания следила за русскими церквями. И в случае храма в Бад Киссингене даже известный случай, где испанское посольство давало деньги на ремонт храма во время войны. После Великой войны, как известно, и после Октябрьской революции, Октябрьского переворота и Гражданской войны, многие русские оказались за границей. Ведь по разным оценкам от 1,5 до 3 миллионов русских бежало от большевистской власти. Это была, значит, первая волна русской эмиграции. Центры эмиграции были в разных метрополиях Европы, в Белграде, Праге, Париже и Берлине, а также и на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Шанхае. И вот многие из старых членов братства, большинство из них погибло в России из-за того, что они не к тем классам общества принадлежали. Они были убиты или погибли в гражданскую войну. А вот некоторые оказались все-таки опять-таки в Берлине. И среди них был бывший секретарь берлинского посольства Сергей Дмитриевич Боткин, который, значит, позаботился о том, чтобы восстановить братство. Братство хотели зарегистрировать как юридическое лицо, как зарегистрированное общество в Германии еще в 2014 году. Но пока процесс оформления шел, началась война, значит, его не завершили. И Боткин завершил это дело в 2023 году, он зарегистрировал братство. Почему он это сделал и почему это было важно? Потому что уже тогда советская власть претендовала на церковную недвижимость в Германии. И, если нужно было, вела процессы. То есть в России закрывали церкви, взрывали церкви, а вот в Германии, вот давай нам еще вот те церкви, которые остались, тоже в наши руки. В 22-м году, кстати, те же большевики закрыли посольскую церковь Святого Владимира в бывшем российском посольстве в Берлине. Почему-то разрешив местному священнику вывести утварь из церкви. Тоже считаю таким невероятным случаем. Хотели, значит, приобрести церковную недвижимость, тоже братскую недвижимость. Поэтому важно было определить юридический статус этих храмов, которые были построены братством. Они были до революции записаны лично на имя отца Алексея Мальцева. И поэтому нужно было доказать, что это было как бы временное явление, и что Мальцев намерен был передать все это, конечно, братству и русской церкви. И это смогли доказать, и тем самым в 1927 году братство выиграло процесс против советской власти, против советского посольства, и за братством закрепили вот все эти церкви, которые были построены братством. Однако сохранились только настоящие церкви, домовые храмы в Бад-Вильнюгене, в Бад-Брюкенау и в Данциге уже закрылись. Остались только домовый храм в Гамбурге, церковь в Бад-Киссингене, в Бад-Наугейме, в Берлине-Тегеле и в Гербертсдорфе. Вот. Но пожертвований уже не шло. Не было богатых спонсоров, тем более из России, откуда им быть. Значит, в бедных иммигрантских условиях правление братства старалось как-то добывать деньги, чтобы содержать эту недвижимость. А храмы – это тоже строения, которые страдают, и рано или поздно нужно чинить фасады, стену, фрески. Это стоит очень много денег и усилий. Поэтому вот старались это делать. Тогда братству еще при домовом храме в Гамбурге принадлежало несколько квартир в этом доме. Они приносили какой-то доход, но тоже немного. Так что братство было в очень бедном положении. В юридическом, в церковно-юридическом отношении храмы братства в основном подчинялись тогда евлагианской юрисдикции, то есть юрисдикции Константинопольского патриархата, не зарубежной церкви. Это изменилось в 30-е годы, когда национал-социалистические власти уже стали давить на все русские организации, чтобы они как-то, ну, как бы объединялись. И особенно, чтобы они оказались как бы все-таки под контролем властей. Нацисты не желали какой-то самостоятельной или слишком самостоятельной деятельности национальных меньшинств, тем более мигрантов в Германии. Старались поставить их как-нибудь под контроль. Поэтому хотели тоже, чтобы все русские церковные общины объединились в одну единую юрисдикцию. Лучшим образом это можно было сделать под юрисдикцией зарубежной церкви, так как германскую епархию тогда стал возглавлять архиепископ Серафим Ладе, сам этнический немец, и это как-то вызвало более-менее доверие нацистских властей. Они думали, что с ним сотрудничество, наверное, легче всего будет идти. А евлагьяне были подозрительны тем, что их центр находился в Париже, во враждебной Франции. Поэтому, в общем, было сильное давление произведено на общины, давление с угрозами частично даже, и даже братству вот угрожало закрытие этого общества, если братство не присоединится именно к юрисдикции зарубежной церкви. Ну, так что в 1938 году митрополит, тогда еще архиепископ Серафим Ладе, заключил соглашение с братством, с тогдашним исполняющим делами братства генералом Николаем Ивановичем Глобачевым, о том, что братство входит в юрисдикцию германской епархии зарубежной церкви, но сохраняет полностью свою автономию, то есть имеет определенные права в своих храмах, например, там, управлять недвижимостью, передавать, если нужно, иконы или даже иконостасы, что потом сыграло, кстати, тоже определенную роль в будущем в определенном вопросе и конфликте. Тем самым митрополит Серафим спас братство от закрытия. Возглавлял после войны или после революции братство Сергей Дмитриевич Боткин. Но поскольку его нацисты считали слишком таким проевлагьянским...
А он не родственник Боткина, который погиб вместе с царской семьей?
Да, это его двоюродный брат. Их отцы были братьями родными. Конечно, они были до революции в контакте. То есть Боткины действительно известная семья и фамилия. И тоже старая купеческая московская семья. А сам Сергей Дмитриевич Боткин выбрал не медицину, а дипломатию. И быстро поступил уже довольно рано, после смерти родителей, на дипломатическую службу. Служил в Министерстве внутренних, а потом иностранных дел. И потом уже в разные посольства его отправляли. Пока он уже не был секретарем Берлинского посольства, где он вступил в братство. И потом его назначили посланником российским в Дармштадте, в Гессене. И тут началась война, и его отослали. После революции, значит, он возглавил братство, но нацистам он не понравился, он был как бы франкофилом в их глазах. А хотели иметь как бы только лояльных по отношению к Германии иммигрантов. Боткин не только возглавлял братство, это был очень-очень деятельный человек. Он фактически, можно сказать, возглавлял русскую эмиграцию в Германии. Он представлял русский комитет в Германии. Это был комитет по вопросам беженцев, но потом просто был комитет по русским вопросам в Германии. Это для немцев это было представительство, как бы, которое представляло всю русскую эмиграцию в Германии. Это было еще в Веймарской республике. Сразу после гражданской войны был основан этот комитет. Кроме того, он возглавлял русский Красный Крест в Германии и императорское палестинское общество. То есть действительно крупная фигура Сергей Дмитриевич Боткин. Но вот в 1936 году давление было настолько сильное, произведено на него, что он переехал в Париж, и нацисты ему уже запретили навсегда въезжать в Германию. Вот такой враг народа, можно сказать. Он остался в Париже, и он, как и Мальцев, не хотел покидать Германию, он хотел дальше продолжать работать в братстве и заниматься благотворительной деятельностью. Но вот не дали ему это сделать. Он скончался, кстати, в 1945 году в Париже, еще до конца войны, переживая до конца за братство. И после этого возглавила братство княжна Вера Константиновна из дома Романовых, которая не только возглавила братство, но до самой смерти в 2001 году себя считала как бы почетной председательницей братства и всегда интересовалась братством. Даже после ее переезда в Америку в 1951 году она держала связь с правлением братства и всегда интересовалась, как дела идут. Вот, скончалась она в январе 2001 года под Нью-Йорком. но она как бы номинально возглавляла не только братство, но и многие другие русские общества в Германии. Она была такой, с политической точки зрения, безобидной личностью, никому не мешала, так что вот ее терпели нацисты. А дела братства вел фактически генерал-майор Николай Иванович Глобачев, который тоже был горячим русским патриотом. Он был членом Русско-общего воинского союза в Германии, возглавлял общество русских инвалидов в Германии. На территории русского кладбища в Тегеле он же построил как бы барачный такой городок для русских инвалидов. Этот городок сгорел во время боев за Берлин в 1945 году. Глобачеву очень не повезло. Когда советская или красная армия приближалась к Берлину в апреле 1945 года, большинство деятельных эмигрантов покидало город, старалось бежать на запад, навстречу союзникам, западным союзникам, чтобы избежать советского плена, потому что известно было, что НКВД будет арестовывать всех деятельных эмигрантов.
Вообще эмигрантов просто отлавливали, когда Красная Армия, как говорят в нашей отечественной историографии, освобождала эти территории, начинались облавы. И ловили эмигрантов, даже тех, которые не жили никогда и родились уже не в Советском Союзе и даже не в России, а в эмиграции. Ну вот просто их отлавливали и всех считали, что уже виноваты по факту. Даже тех, кто не воевал, кстати, в гражданскую войну, тоже отлавливали.
Совершенно верно. Но достаточно было быть просто членом в одной из вот антисоветских организаций. Иногда даже и более безобидные причины находились. Вот кто-то работал где-то в не том месте, в пражском архиве, например. То есть довольно произвольно НКВД на самом деле хватал людей, арестовывал и отправлял в ГУЛАГ. Николай Иванович Глобачев как-то, ну, уже тоже ввиду возраста, он не хотел бежать, он хотел остаться в Берлине, веря, что, в общем, может быть, долго не будет там советская оккупация, как-то он это переживет. Он хотел заступаться за церковные дела в Берлине. Остался в городе, а может быть, и не успел бежать. По крайней мере, в июле, еще до прихода американских, английских и французских войск в Берлин, НКВД арестовало Глобачева прямо у него на квартире, и его вывезли в Советский Союз, где за принадлежность именно к РОВСУ, к Русско-общевоинскому союзу, его осудили и отправили в трудовые лагеря в Мордовию, где он в 1947 году скончался в тяжелых условиях. В 1992 году, однако, был реабилитирован как невинно осужденный. Вот, но о нем, конечно, хотелось бы нам еще больше узнать, о его судьбе. Это очень трудно сделать, потому что архивы НКВД, к сожалению, закрыты, и мне, председателю братства, даже не разрешают туда зайти. Говорят, что нужно разрешение родственников. Так что мы ищем сейчас потомков Глобачева, чтобы получить
разрешение. Да, это недавно такой закон приняли о том, что разрешение родственников нужно, и это просто издевательский закон в нашей стране. Ну, допустим, историк изучает заключенных какого-то лагеря советского, ГУЛАГа. Ну как он найдет всех родственников, всех, кто там в этом ГУЛАГе умер? Какой мы получаем итог? Никакой истории ГУЛАГа не будет. И об этом как раз многие сегодня говорят, что идет процесс отката. Если не в советскую жизнь, все-таки мы сегодня живем лучше намного, но в советскую идеологию. Не хотелось бы, конечно, и здесь нам хочется черпать опыт и, знаете, даже мировоззрение русских иммигрантов, хотя слово «иммиграция» это не подходит, но той части России, которая старалась помнить о том, что она Россия, а что Советский Союз — это на самом деле явление не только временное, которое должно схлынуть как какой-то этап исторический, но и такое явление, которое Россию как бы скрывает, как пелена какая-то.
Я надеюсь, что отношение изменится к истории, к изучению истории, и что архивы будут опять открываться, как они, между прочим, короткое время, в начале 90-х годов, были открыты. Что касается архивов, тут братству тоже не повезло. Дело в том, что побег из Берлина был очень поспешный. До сих пор не удается установить, что случилось с братским архивом, который находился в доме императора Александра III, в штаб-квартире братства в Берлине-Тегеле. Бои за Берлин были очень жестокими, и при этом многие дома были разрушены. Пострадал и дом Александра III. Там был пожар, потом ограбления шли. Даже Кладбищенскую церковь ограбили неизвестные лица. Порядка никакого не было долгое время, пока не пришли действительно советские войска и не наладили хотя бы какой-то гражданский порядок. Вот. Но таким образом исчез архив братства. Во-первых, дореволюционный, который, может быть, был вывезен еще в 2014 году и может храниться в архиве МИДа в России. Это следует тоже еще узнать. Но главным образом межвоенный архив, который хранился в Берлине, он полностью исчез. Только несколько документов, важных документов, удалось взять с собой княжне Вере Константиновне, которая спаслась сперва в замок Альтенбург в Тюринге, где жили ее родственники саксонские. Оттуда, когда она узнала, что Красная Армия займет и Тюрингию, что американцы оттуда уйдут и уступают эти края советским, она бежала, ну, чуть ли не 100 километров. Она пешком с братом бежала на запад, чтобы оказаться в американской зоне. Оказалась недалеко от Бадкиссингена и потом переселилась в британскую зону, в Гамбург, где оказались большинство из членов правления братства. Глобачева арестовали. Осталось, собственно, из членов правления только княжна Вера Константиновна и барон Михаил Михайлович Медем. Он в братстве состоял с 20-х годов, и тут он фактически стал вести дела братства. Что касается берлинской недвижимости, то Тегель оказался во французском секторе города Берлина. Но, значит, еще советские оккупанты передали церковную недвижимость Московской Патриархии, приходу Московской Патриархии. Все русские православные храмы в Западном Берлине перешли под юрисдикцию, добровольно перешли в юрисдикцию Московской Патриархии, тоже наш собор на Хоенцоллерндамм, и, в частности, и церковь братства в Берлине Тегеле. Дело в том, что тогда оккупанты в земельных книгах переписали право собственности над нашим братским имуществом, тоже переписали на епархию Московской Патриархии, что было незаконно, они не имели на это права. Основания никакого не было, но Московская Патриархия тогда аргументировала, что нету больше этого братства, где же члены этого братства, где ее правление. Но потом правление из Гамбурга уже стало действовать и добиваться своих прав. И был, к сожалению, некрасивый, длительный процесс, судебный процесс, во-первых, за признание прав братства над этим имуществом в Берлине Тегеле, над кладбищем и домом Александра III. И когда добились признания, тогда стали бороться за возвращение этой недвижимости. В 1967 году высшие инстанции германских судов определили, что это имущество братства, и Московская Патриархия обязана вернуть братству эту недвижимость. Тогда Московская Патриархия обратилась за помощью к Брежневу, который опять-таки обратился к Деголю, президенту Франции. Дело в том, что в Берлине, в отличие от Западной Германии, продолжало действовать оккупационное право до 1990 или даже 1994 года. Поэтому Франция в своем секторе имела право блокировать все судебные решения германских судов.
Потрясающе.
В этом случае Деголь так распорядился и так и сделали. И братство известили о том, что мы признаем ваши права, но этот приговор не будет выполнен. И недвижимость остается в руках Московской Патриархии. После чего братство вело переговоры с городом Берлином, что же можно делать. И тут сенаторы города Берлина предложили братству, которое разорилось из-за длительных процессов, денег больше не было, а храмы нужно было содержать. Город Берлин предложил правлению братства выкупить у братства эту недвижимость, которым братство все равно не может пользоваться, и сказали так, что когда закончится оккупационное право, вы можете у нас опять получить назад это кладбище и дом Александра III. К сожалению, в письменном договоре все звучало уже немножко иначе. Там это была действительно продажа. Вот. И сказали, что вы уж должны полагаться на наше обещание, что вы можете получить это потом назад. Продажа состоялась в 1971 году. Тотчас город Берлин заключил договор об аренде с Московской Патриархией о том, что Московская Патриархия может пользоваться этим кладбищем и храмом, но договор не коснулся дома императора Александра III. Его город Берлин продал коммерческим предприятиям, которые снесли это историческое здание XIX века, центр братства, и там построили потом безликое коммерческое здание, в общем, настоящую коробку. Ужасное здание, которое теперь портит вид напротив кладбища. Это произошло в 1975 году. Потом, значит, Михаил Михайлович Мейдем скончался в 1955 году. Княжна Вера Константиновна эмигрировала из Германии в Северную Америку в 1951 году. возглавил тогда братство уже Николай Николаевич Герард, который скончался в 1963 году. После этого возглавил братство Николай Федорович Фабрициус, который скончался в 1967 году. После этого возглавил братство Александр Антонович Шпакович, проживающий в Мюнхене уже, не в Гамбурге, который скончался в 1971 году. Он недолго правил, но при нем, к сожалению, вот произошла эта продажа недвижимости в Берлине. После него возглавил братство Николай Серов, который до 1983 года остался председателем братства, когда вот призвали моего отца, Глеба Александровича Арара, возглавить братство. В 1983 году в братстве осталось только 25 членов. Не только в Германии, тоже во Франции, в Америке. Это были в основном представители русского дворянства и как-то опасались принимать Петрова и Иванова в братство, хотели вот как-то очень ограничивать количество членов братства, были очень осторожными именно из-за конфликтной ситуации, из-за вопроса имущества церковного. Братство нужно было для того, чтобы защищать церковное имущество от претензий московской патриархии или советской власти. Вот, поэтому были такие осторожные. В 1983 году вот дочка Михаила Михайловича Медема, Ирина Михайловна фон Шведер, которая фактически управляла в те годы уже делами братства, обратилась к моему отцу, церковному деятелю, Глебу Александровичу Рару. Он тогда жил в Мюнхене, работал на Радио Свободе, где вел религиозные передачи на Россию. Она к нему обратилась за помощью и ему сказала: «Глеб Александрович, вы должны спасти братство». Она знала, что папа энергичный, что он знает людей, что у него связи есть, и главное, что братство будет в надежных руках. И она попросила моего отца тогда во что бы то ни стало сохранить навсегда независимость братства, чтобы оно не влилось просто так в епархию, а чтобы все-таки продолжить традицию отца Алексея Мальцева. Конечно, братство – церковное общество и должно входить как бы в церковные структуры, но все-таки должно сохранить какую-то независимость, чтобы не закрыли это братство. Нужно вот традицию сохранить.
Вы знаете, это простые слова «сохранить традицию». Они на самом деле для нас сегодня должны так много значить. Для нас, которые вот в советское время потеряли все традиции, какие только можно, зато приобрели новые, худшие, не русские, не христианские. А вот у нас такая теперь задача, во-первых, избавиться от вот этих традиций, не христианских, не русских, а во-вторых, вернуть свои. И эта задача двойная, поэтому она вдвойне сложная. И здесь, опять же, призываю обращаться к опыту миграции. Но вот в вашем рассказе возникает у наших практичных современников такое недоумение. А не легче было все закрыть, бросить, оставить? В конце концов, Вторая мировая война, такое грандиозное катастрофическое событие, и дальнейшие события, и советская оккупация, и так далее. И все так плохо в Берлине. И вот эти оккупационные власти, и столько много проблем. И русская эмиграция сама бедная, нищая, страдает. И вот еще нужно заниматься спасением братства. Почему так цеплялась эмиграция? Вот буквально многие люди до смерти оставались. То есть понятно, что это невероятные условия. То есть буквально человек никакой себе жизни на пенсии, как у нас принято говорить, не оставлял. Почему так эти люди цеплялись? Я вот к вам этот вопрос обращаю, хотя, может быть, он для вас странен, а сама попробую на него так ответить. Они цеплялись именно из всех сил за сохранение части России. Вот для них это Свято-Владимирское братство было часть России, которую нужно сохранить во что бы то ни стало. Все остальные условия, какие-то там претензии, кто будет возглавлять со стороны нацистов, когда они пришли к власти в Германии, со стороны красных, когда они оккупировали Берлин, со стороны других каких-то перипетий жизненных, что бы ни происходило, советская власть предъявляла претензии к имуществу, какие-то канонические несогласия разных частей церкви, разделение церкви тоже трагедия. Все эти неприятности, но выше всего этого было простое слово «сохранение традиции», которое не было каким-то пафосным, знаете, как у нас воспринято. Вот это какие-то там аристократы, для них важно. Дело же совсем не в этом. А дело в том, что это сохранение жизнеспособной части России. И Свято-Владимирское братство именно этой частью и являлось. И мне кажется, что эмиграция считала своим долгом эту жизнь вот здесь сохранить во что бы то ни стало. Но это просто подвиг.
Ну, вы фактически ответили уже на вопрос. Это все совершенно верно, что вы говорите. У эмиграции была миссия. Первая волна эмиграции не покинула страну за поисками лучшей жизни и не покинула страну добровольно, а покинула страну в борьбе за свободу России, борьбе с большевиками и продолжала эту войну, борьбу уже в эмиграции. По крайней мере, мыслящие эмигранты воспринимали эмиграцию как миссию. Если уже по Божьей воле мы почему-то оказались за рубежом, тогда это значит имеет какой-то смысл. Мы должны осмыслить наше пребывание за рубежом и видеть в этом миссию. Угу. И главное, сохранить Россию, сохранить то, что нам было доверено. Но помимо всего этого, сохранить собственную русскость. То поколение, которое покинуло в 20-м году Россию, вот мои дедушки и бабушки, у них не было проблем со своей русскостью. Они знали, что они русские. Но уже следующее поколение должно было сохранять язык, мышление, менталитет русский. Что этому помогало? Церковь. Поэтому русская жизнь сохранялась фактически, я считаю, только там, где была и церковная жизнь. Были, конечно, все эти политические партии дореволюционные, которые дальше работали из-за границей. Но что от этого осталось?
А да, но была еще одна реальность. Это реальность связана с тем, что русская миграция первой волны была по преимуществу военной миграцией. И были еще военные, собственно, общества. И это огромная, тоже важная, значимая реальность. Они не были политическими. Это были и полковые собрания, и собрания георгиевских кавалеров, и, конечно, РОВС, который был детищем генерала Врангеля. Эти все организации, они представляли тоже Россию, потому что вот военный — это прежде всего, мне кажется, патриот. Кстати, вот есть информация в краткой такой справке о Свято-Князь-Владимирском братстве, что как раз усилиями братства, как ни странно, в Германии был сооружен памятник русским солдатам, погибшим на полях Первой мировой войны. Это правда?
Да, так и есть.
Но это же потрясающе, потому что советская власть совершенно эту войну не считала, ее не было. Как будто на ней сотни тысяч русских солдат не погибли геройски. Даже сегодня могилы героев Первой мировой продолжают уничтожаться. Об этом мы тоже говорим в эфире нашего радио, что нужно спасать столетие войны, а у нас такое позорище. Все годы советской власти и до сих пор вот так мы, можно сказать, просто забвение воинов, отдавших свои жизни на поле боя за Россию, а здесь вот ставят памятник в Германии.
Ну, дело в том, что генерал Лампе, член Русского общего воинского союза, был одновременно и членом братства. Где, как ни на кладбище, можно было восстановить такой памятник, установить такой памятник жертвам или павшим в войне, в гражданской и в Великой войне. И, кроме того, это была не городская недвижимость, а территория, принадлежащая братству. И таким образом просто напрямую навязывалась эта мысль, что памятник такой нужно соорудить именно там, в Тегеле. Конечно, такие памятники воздвигались во всех центрах эмиграции. В Америке, в Париже, особенно на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В Белграде были памятники. А вот в Берлине решили на кладбище, братском кладбище в Тегеле установить такой памятник. Это было сделано в 1938 году. И памятник, к счастью, сохранился. Красная армия его не разрушила. Мы за ним ухаживаем и намерены там проводить тоже мероприятия.
А что он из себя представляет? Как он выглядит?
Это простой камень, просто как обелиск. Пирамидообразный, вот маленький такой обелиск, и на нем надпись «Верным сынам Великой России». Вот и все. Раньше еще флаги висели рядом. С 45-го года они больше не висят на этом месте, эти флаги. И был он посвящен, значит, павшим в гражданскую войну и в Первую мировую войну русским людям.
Дмитрий Глебович, расскажите о деятельности вашего отца как председателя Свято-Князь-Владимирского братства.
Мой отец, как я уже сказал, значит, стал председателем братства в 1983 году, когда осталось только 25 членов в братстве. Он, как церковный деятель, знал многих людей, и он сразу стал призывать в братство новых членов, уже не обязательно из дворянского сословия, а просто хороших, активных церковных людей. Что ему удалось сделать, и количество людей в братстве возросло. Опять-таки в задачи братства по-прежнему входило просто содержание своих храмов в Германии. На больше просто не хватало средств и сил. А это уже много работы. Если тем более нет денег, в Германии такая хорошая обстановка, что германские власти охотно дают деньги на памятники архитектуры. Но с условием, что определенную долю сам владелец тоже внесет. Так что вот эту долю всегда нужно как-нибудь соскрести, собирая пожертвования. Ну, а остальные деньги тогда дает город, федеральная земля или некоторые фонды. Так что в основном этим председатели братства все время и занимались, начиная с Боткина и кончая моим отцом. Но у отца были еще другие идеи. Он хотел как-то все-таки опять вернуться к традициям протоиерея Алексея Мальцева. Поэтому мой отец, в частности, восстановил издание братского журнала, но уже не «Церковной правды», а «Братского вестника». Мой отец хотел устроить русский музей в Бад Киссингене. Это он уже не успел осуществить. Но музей, который бы напоминал о русском музее Алексея Мальцева в Берлине в Тегеле, который недавно, кстати, о себе тоже дал знать. Дело в том, что музей этот тоже был вроде ограблен во время боев за Берлин. Он исчез. Но не так давно ко мне обратилась сотрудница Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, такая сотрудница Ульяна Волкова, которая работает в нумизматическом отделе, и заявила мне, что у них сохранилась нумизматическая коллекция Алексея Мальцева из того музея в Берлине-Тегеле. Какая-то вот дама, эмигрантка, передала в 50-е годы эту коллекцию в этот музей в Москву, чтобы спасти ее. И таким образом теперь вот я видел эту коллекцию, и видно, что просто как-то времена нас догоняют, нас догоняет прошлое. Вот, это просто, кстати, о музее. Может быть, мы найдем и другие экспонаты того музея Мальцева. Он был очень богатый музей. Он собирал монеты, знамена, все, что связано хоть как-то с русской историей в Германии. Ну, к сожалению, отцу, значит, не удалось устроить такой музей в Бад Киссингене, но такое все еще можно сделать. Никуда это дело не убежит. Кроме того, отец хотел поставить как бы памятник тоже в Бад Киссингене, маленький памятник жертвам тоталитарных режимов, нацизма и большевизма. Ну, в общем, и занимался благотворительностью. Отец искал возможности. И стало больше возможностей, конечно, после падения советской власти в 1991 году, когда отец был на Конгрессе соотечественников в августе 1991 года в Москве, пережил путч. Тогдашний, его принял тогда святейший патриарх Алексей II, через него передал призыв к зарубежной церкви об объединении. Этот призыв, к сожалению, был отклонен зарубежной церкви тогда, в 91 году. Но мой отец после этого стал посвящать свои силы все больше уже матери церкви, на родине, московской патриархии, если можно так сказать. И начал уже проникать, ездить в Россию, налаживать знакомства, вот в частности с митрополитом Филаретом Минским, с митрополитом Смоленским Кириллом. И хотел как-то братство тоже вернуть на родину. И чтобы восстановить благотворительную деятельность, Глеб Александрович Рар хотел поддержать проект Балтийской епархии, или Калининградской области, если так хотите. Это проект был помощь сиротам или как бы бездомным детям. Хотели для них интернат построить при церкви и их как-то обучать, им помогать. Для этого папа стал собирать деньги в Германии. Ну, как собрал какую-то сумму, сгорело здание в Калининграде, проект как-то провалился, и эту сумму тогда мы вложили в фонд, и как бы из процентов этого фонда, это немного денег, ну, где-то 500 евро в год мы, значит, символически отдаем в Россию на какие-то благотворительные акции. Я знаю, что это капля в море, но это хотя бы символично немножко восстанавливает традиции отца Алексея Мальцева. А кто знает, может, в будущем найдутся люди, которые помогут нам развить это дело, чтобы братство действительно могло бы опять заниматься благотворительностью, естественно, не в Германии богатой и сытной, а в России, где еще помощь нужна.
Вот вы сказали вернуться в Россию. Ну, знаете, здесь действительно же двоякий смысл. Во-первых, конечно, нужно, чтобы Россия возвращалась на свою собственную землю. А Россия должна сюда вернуться. Я очень этого жду, очень на это надеюсь. Но здесь тоже же потрясающая вещь. Вот мы все-таки так, воспринимая Свято-Владимирское братство отсюда из России, считаем, что это мигрантская организация. Но мы забываем, что это часть России, которая никогда не эмигрировала. Что Свято-Владимирское братство, основанное протоиереем Алексеем Мальцевым до революции, это была часть России, полноценная ее часть, которая была расположена в Германии и помогала людям, которые вот оказывались в Германии, русским людям, православным людям и вообще христианам даже разных конфессий, оказавшимся просто в трудной ситуации, которые желали вернуться в Россию. И здесь потрясающее было, мне кажется, чувство у русской эмиграции, которые участвовали в работе братства, что они участвуют в жизни России, которая не является эмигрировавшей Россией. Это же удивительно. Но все-таки сегодня, конечно, это возвращение России в Россию должно состояться. Мы знаем сегодня из новостей, из вообще из того, что у нас в стране происходит, что в России не только много ресурсов, как всегда нас учили сегодня, но и много денег за эти ресурсы. И, конечно, хотелось бы, чтобы на эти деньги не только какие-то материальные ценности восстанавливались или какие-то мероприятия пафосные проводились, но и возвращались духовные ценности, больше книг, больше деятельности, больше истории, больше исследований. Вот такого мне хочется всего больше. И, конечно, здесь общение с частицами русской церковной жизни, и в том числе и Свято-Князь Владимирским братством, мне кажется, очень важным для нас перспективным делом.
Да, насчет возвращения ценностей, и не только духовных ценностей, но и материальных ценностей в Россию, хочу отметить такой факт. Братству пришлось закрыть в 1995 году свой домовый храм в Гамбурге. То есть весь дом пришлось продать, потому что он приносил только убыток. Правильно ли или нет продавать церковную недвижимость, здесь об этом можно спорить. Я лично считаю, что все нужно делать, чтобы этого избежать. Но тогда было принято решение продать этот дом. Соответственно, пришлось закрыть домовый храм святителя Николая. А в домовом храме святителя Николая в Гамбурге находился уникальный иконостас, уникальный с исторической точки зрения. Это был походный иконостас времен Семилетней войны, так называемый Мемельский иконостас. Во время Семилетней войны, ведь несколько лет Пруссия, потом Восточная Пруссия, входила фактически при Елизавете в состав Российской империи. Был русский губернатор в Кёнигсберге, который называли королевцем тогда. И вот для русского гарнизона в Мемеле, ныне это Клайпеда в Литве, был изготовлен этот иконостас походный. Как русские войска покинули из-за Петра III Пруссию, иконостас вернулся в Петербург, принадлежал он Министерству иностранных дел, потом он оказался в посольском храме в Стокгольме, а оттуда попал в Гамбург, когда там открылся домовый храм в 1901 году. Когда вот закрыли этот храм, тогда Московская патриархия, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл обратился к моему отцу с просьбой, нельзя ли вернуть этот иконостас, если он не нужен в Германии, конечно, вернуть его на его историческую родину в Балтийском крае. А ведь дело в том, что в то время уже планировали соорудить в Королевце или Калининград по-советски, восстановить там храм Христа Спасителя, главный православный собор для этого края. И мысль была такая, что вот как бы иконостас вернется на историческую родину. Мой отец поддержал эту мысль. И более того, мой отец предложил, чтобы был вообще создан храм-памятник русским воинам, погибшим в Балтийском крае. В Семилетнюю войну, в Наполеоновские войны, в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Таким образом, действительно, этот иконостас был передан в Россию, возвращен в Россию, если можно так сказать, и установлен в нижнем храме Нерукотворного Спаса, в храме Христа Спасителя в Калининграде или Королевце. Этот нижний храм посвящен именно всем павшим русским воинам и считается вот храмом-памятником и храмом воинской славы. Как митрополит Кирилл Смоленский при освящении этого храма отметил именно по желанию и по воле Глеба Александровича Рара. Так что это такой пример возвращения чего-то в Россию. Часть братства вернулась в Россию. Второе дело, что после падения советской власти отпали юридические преграды и стали вступать в братство и члены Московской патриархии. А сегодня у нас и члены Польской православной церкви, и Американской церкви, и Константинопольского патриархата. Братство не различает уже между этими юрисдикциями, хотя номинально по соглашению 1938 года братство все еще состоит при епархии, германской епархии зарубежной церкви. Но, например, мы восстановили право собственности над Тегельским кладбищем в 2006 году, но договорились с Московским патриархатом, что по-прежнему германская епархия Московской патриархии будет пользоваться этим кладбищем и храмом. Так что сотрудничество у нас на все стороны идет, со всеми церковными юрисдикциями. Как мой отец, так и я, и большинство членов братства считают, что русская церковь одна и едина, и нельзя, в общем, разделять нас на юрисдикции. И мы надеемся, что мы можем быть частью этой общей русской церкви и работать не только в Германии, но, надеюсь, и в России. Может, поводом для этого послужит тоже 100-летний юбилей кончины протоиерея Алексея Мальцева в 15 году. Могила его, напоминаю, здесь, на Никольском кладбище в Петрограде.
Сегодня вы возглавляете братство. Расскажите, как так произошло, что наследие отца дело руководствовать от Владимирским братством. Я так думаю, что такая благотворительная деятельность, наверное, мало имеет желающих, несмотря на всю почетность. Но, тем не менее, как так получилось, что вы стали продолжать это дело?
Ну, получилось так, что мой отец в старости лет, в 2004 году, 2 года до его кончины, он больше не мог возглавлять братство, просто по старческим недомоганиям он ушел как бы в отставку, на покой. И тогда мы искали, кто бы заменил отца, но не нашлось никого, кто был бы готов вот встать и возглавлять это общество. Кто считал себя слишком пожилым, кто слишком больным, кто слишком занятым. В общем, люди отказывались. И тогда на общем собрании членов братства в 2004 году меня попросили, меня выбрали. Я надеялся, что это будет достаточно временная должность, но вот она уже продолжается, теперь уже 9 лет. Но я не теряю надежду, что будут у нас и новые члены, и, надеюсь, и новое правление, и более толковые и достойные люди, чем я. Но я буду пока все делать, что в моих силах, чтобы вернуть братство на родину и влить его опять в общую русскую церковь.
На ближайшее время какие вот ваши задачи как председателя братства?
Во-первых, конечно, содержать эти храмы в Германии. Это достаточно тяжелая задача. Там очень много починок, ремонтных работ. Они стоят очень много денег.
А сколько храмов под вашим попечением?
Значит, в данном случае в Германии сохранились под нашим попечением храм Сергия Радонежского в Бад Киссингене. Это с 1961 года штаб-квартира братства, поскольку нас прогнали из Берлина. Храм Иннокентия Иркутского и Серафима Саровского в Бад Наугейме, недалеко от Франкфурта на Майне. Кроме того, кладбище и храм Константина и Елены в Берлине-Тегеле. И кроме того, мы помогаем храму Архистратига Божия Михаила в Гёрберсдорфе, Соколовска, в Польше. Хотя это формально уже не наше имущество. Но мы помогаем. Вот. Но,
по старой памяти.
Да, по традиции. Это как бы наш храм. Священник, настоятель храма, протоиерей Евгений Цибульский, который собственными руками восстановил этот поруганный храм, он говорит, что все равно это братский храм, даже если на бумаге иначе написано.
Ну и, конечно, могила вашего основателя, протоиерея Алексея Мальцева, должна притягивать вас в Петербург. Планируете ли вы здесь какие-то мероприятия?
Я стараюсь приезжать сюда время от времени. Могилу мы в 2000 году заново приобрели, нашли ее на запущенном Никольском кладбище. Сегодня у нас есть 4 члена братства здесь, в Петрограде. Олег Евгеньевич Иванов, преподаватель богословия и философии. В Богословском институте он преподает здесь. И он вот возглавляет как бы эту группу. И эта группа заботится о могиле Мальцева. И мы, конечно, хотим в 15-м году, к столетию кончины отца Алексея, что-то там предпринять. Это будут, ну, по крайней мере, панихида на могиле и какие-то доклады.
Дмитрий Глебович, многие наши соотечественники сегодня в России хотят принадлежать к старой русской истории, хотят принадлежать к какой-то традиции. Особенно интересна традиция, которая идет напрямую от Российской империи, которая связана с именами Иоанна Кронштадтского, и святителя Николая Японского, Феофана Затворника, митрополита Владимира Богоявленского, великой княгини Елизаветы Федоровны, и дальше не буду перечислять, вначале мы говорили, которые все были членами Свято-Владимирского братства. Может быть, кто-то тоже хочет вступить в братство? Что для этого нужно? И вообще, что требуется от членов братства? Может быть, кто-то в России вот захочет, кто нас слушает, вступить?
Ну, во-первых, дело в том, что по традиции в братство не просятся, а братство приглашает к себе. Но это традиция. А с юридической точки зрения нужно подать прошение на вступление в братство с подписью 2 членов братства. Этого достаточно. После этого правление братства рассматривает это прошение и принимает свое решение. Если человек оказывается, ну, действительно явно церковным, хорошим человеком, ничего не препятствует его приему в братство, тогда вот милости просим.
Ну, для начала, я думаю, можно принять участие в каких-то делах, которыми занимается Свято-Владимирское братство. Сегодня по уходу за могилой основателя братства, протоиерея Алексея Мальцева, по содержанию храмов братства, по разным начинаниям, которые задумывали разные руководители братства и члены за всю историю существования, многое не осуществлено. Может быть, кто-то возьмется и поможет это осуществить. Я думаю, что есть, наверное, силы и ресурсы, и дух на родине, который может поддержать традицию. А мы уже с вами сказали, как важно поддержание традиции. Мы беседовали с председателем Свято-Князь Владимирского братства в Германии Дмитрием Глебовичем Раром, который также является начальником Европейского отдела русской скаутской организации «АРЮР». Кроме того, сын знаменитого церковного деятеля русской миграции Глеба Александровича Рара. Передача вела Марина Лобанова. До свидания.